приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня предлагаю передачу посвятить насущной теме, насущной проблеме – клещевому энцефалиту. Безусловно, май месяц, июнь – это пик, сезон заболеваемости клещевым энцефалитом. Распространенность в городе Екатеринбурге, Свердловской области, откуда мы ведем передачу, и в большинстве областей России и Российской Федерации – это проблема известна не понаслышке, и заболеваемость клещевым энцефалитом достаточно большая, и, к сожалению, из года в год цифры не уменьшаются, в некоторых регионах еще и достаточно активно растут. Клещевой энцефалит или по другим терминам таежный энцефалит, энцефалит весенне-летнего типа – это вирусная инфекция. Вирус, собственно, это микроорганизм подклеточного уровня. Вообще вирусы называют такими универсальными убийцами. То есть настолько это, с одной стороны, простой микроорганизм, который содержит в себе оболочку, и в этой оболочке, собственно, вирусную ДНК, информацию, которая кодирует, вот, собственно, вирус, и живет и паразитирует вирус в клетках организма, куда проникает, в силу того, что он имеет минимум системы, подсистем каких-то, обеспечивающих свое функционирование, он достаточно трудно поддается, в общем-то, контролю со стороны иммунной системы человека или иммунной системы животных, млекопитающих, если является там источником заболевания. Так вот, это вирусная инфекция, которая поражает в первую очередь центральную или периферическую нервную систему, и поэтому, безусловно, это болезнь, которую специалисты в области неврологии достаточно хорошо знают и занимаются нередко именно неврологи, в общем-то, этой проблемы. Тяжелые осложнения этого заболевания, чем они и опасны, и тревожны, острые инфекции могут завершиться при неблагоприятном исходе инвалидностью. В основе этой инвалидности лежит развитие неврологических параличей, то есть нарушение функции того или иного подразделения нервной системы с выпадением двигательных, чувствительных или других составляющих нервной системы. В тяжелых ситуациях возможны и летальные исходы. Пугают достаточно часто летальными исходами, но, к счастью, все-таки это встречается не так часто, и поэтому, конечно же, как мы всегда говорим, болезнь нужно опасаться, но не стоит поддаваться какой-то неуемной и неэффективной тактике или панике, в общем-то, по поводу этого заболевания. Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе являются его главные переносчики – это клещи. Они имеют специфический вид – эксодовые клещи. Ареал обитания этих клещей находится на всей практически лесной и лесостепной умеренной климатической зоне Евразийского континента, и поражена практически большая часть Российской Федерации тем заболеванием. Он встречается и в европейской части Российской Федерации, и в европейских странах. Ну, несмотря на значительное число вообще видов самих эксодовых клещей, реальное значение имеет только два, так называемые. Это таежный клещ, он распространен в азиатской и в ряде европейских частей, ближе к азиатской части, и так называемый европейский лесной клещ, в основном в европейской части распространен в ареале обитания. Ну, таежный и европейский лесной клещ – два основных, в общем-то, вида, несут основную угрозу. Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя сезонность. Начало заболевания связано с сезонной активностью переносчиков. Ну, совершенно очевидно, что являясь резервуаром и, если так, передавая вирус человеку, клещи активируются только при определенных температурных условиях. Это известная ситуация, вообще относясь к классу насекомых. Клещи активируются только при определенной внешней температуре, которая необходима для их метаболизма. И поэтому, если температура не выше, значит, там 15-18 градусов, они крайне мало активны. Причем для достаточной активации массовой клещей есть биологические определенные каноны и параметры, которые определены подряд несколькими теплыми днями. То есть, если температура не поднимается выше там, 20 с лишним градусов и не держится в течение нескольких дней, как правило, активация клещей такая массовая не начинается. Но при сохранении нескольких теплых дней вот клещ, он, значит, массово начинает активироваться, искать питание и соответствующим образом резко увеличивается, конечно же, количество покусанных и, соответственно, зараженных людей. Причем, скажем так, для таежного клеща совершенно характерна пиковая заболеваемость в апреле, в первую половину лета, это май-июнь. Именно вот в этот сезон высока биологическая активность вида клещей. И нередко и в быту, и в медицинской практике достаточно расхожее мнение, что вот именно как раз сезон апрель-май-июнь наиболее активный, наиболее тяжелый для врачебной, так сказать, деятельности и для людей в рамках именно вот обсуждения этого заболевания. Потом заболеваемость в ареале, где распространен таежный клещ, идет, как правило, на минус, и в июле-августе это уже какие-то единичные случаи, и в августе-сентябре практически на нет уходит заболеваемость, только разве что следы предыдущей эпидемии. Для европейского лесного клеща, для него характерен подъем биологической активности дважды на сезон. Этот клещ активен в апреле, значит, в мае-июне, вот первый пик, в основном это на май приходится, реже на июнь, и в конце лета, август-сентябрь, поэтому это такая двухпиковая заболеваемость в ареоле в европейской части, где распространен европейский лесной клещ, она наиболее значима. Инфицирование человека, то есть само поражение вирусом клещевого энцефалита, происходит во время кровососания клещей. Причем кровососание самки клеща продолжаться может много дней, если, скажем, человек не увидел, не зафиксировал укус клеща, не, так сказать, то с биологической точки зрения известно, что при полном насыщении в массе клещ может насосать такой объем крови, который в 80-120 раз превышает сам по себе изначальный вес клеща. Кровососание самцов длится обычно всего несколько часов и может остаться незамеченным. То есть сам факт короткого контакта, он как раз создает определенную проблему, то есть клещ не присосался, его не видно, но вместе с тем это не гарантирует, в общем-то, его безопасность. Передача вируса клещевого энцефалита может проходить практически в первые минуты присасывания клеща к человеку. Поэтому сам факт даже такого быстрого обнаружения клеща, значит, на теле, на одежде, он, к сожалению, не гарантирует полной безопасности того, что клещ, скажем, не сосался кровью и не, значит, в это время не покидает животное или человека. Также возможно заражение через пищеварительные, желудочно-кишечные тракты, помимо кровососания, при приеме сырого молока козы или коровы, зараженных клещевым энцефалитом. Вот на это надо обратить достаточно важное внимание. К сожалению, такое неправильное увлечение, употребление сырого козьего молока или коровьего парного молока, оно вносит определенный риск заражения клещевым энцефалитом. И поэтому как бы люди некоторые не испытывали фантазии по поводу того, что значит, вот там сырое молоко козье полезно, и коровье полезно, и кипятить его не стоит. К сожалению, эти фантазии могут закончиться получением вот заболевания, о котором мы сегодня ведем речь. Вот в последнее время нужно отметить, отечественными специалистами принято деление вирусов клещевого энцефалита на три субтипа, так называемый западный, сибирский и дальневосточный. Заболевание клещевым энцефалитом в Европе протекает, как правило, в более легкой форме, чем в восточной части России и Российской Федерации ареала клещевого энцефалита. Ну, для примера, летальность в европейской части России в разные годы составляет порядка 1-3% и не больше, а вот на Дальнем Востоке смертельные исходы иногда в некоторые сезоны доходят до 20-40% заболевшим клещевым энцефалитом, то есть в разных регионах, несмотря на одинаковое название, прогноз и тяжелые последствия разные, но это, в общем-то, учитывают обязательно врачи. Но тут разные могут быть ситуации. Во-первых, сами по себе вирусы имеют разные типы, разные проявления. Это, в общем-то, является медицинским фактом. Признаки клещевого энцефалита. Инкубационный период – это период, который, как мы, врачи, называем, период от момента попадания инфекции в организм до начала клинических проявлений. Это скрытый период клещевого энцефалита, длится в среднем от 7 до 14 дней и с колебаниями от 1 суток до 30 дней, то есть фактически максимум. До 30 дней врачи рассматривают клинические ситуации, когда, скажем, у человека появляются те или иные симптомы заболевания, а он месяц назад посещал леса или парки, и нужно проводить уже специфический анализ для подтверждения или отрицания диагноза вот именно клещевого энцефалита. Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны. И течение крайне вариабельно. То есть, в общем-то, даже при укусе двух одинаковых, скажем так, клещей, у двух относительно близких по возрасту, по полу людей, живущих даже в одном садово-огородническом участке, они или посещающих лес, они могут быть настолько разны, что близких двух одинаковых симптомов не найти. То есть, сам по себе пейзаж этих проявлений совершенно разнообразный. Но чаще всего болезнь начинается остро, с озноба или повышения температуры тела до 38-40 градусов, и любая лихорадка летом в эпидемически неблагоприятных районах или сезонах обязательно должна быть рассмотрена как факт, который может быть отнесен к клещевому энцефалиту. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Она сопровождается общим недомоганием, как правило. Может появиться резкая головная боль, тошнота и рвота. Не за счет факта отравления, а за счет именно раздражения мозговых оболочек. Разбитость, утомляемость, нарушение сна могут сопровождать сами по себе симптомы лихорадки и интоксикации. В острый период может отмечаться покраснение кожи лица, шеи, груди, слизистых оболочек ротоглотки, инъекции склеры, конъюнктив. То есть, в общем-то, ситуация близка к проявлениям остро-респираторной вирусной инфекции как таковой, даже, так сказать, иногда достаточно типичная и классическая картина, близкая к гриппу, но здесь требуется искусство врача и знание эпидемиологии, то есть особенности течения заболевания для того, чтобы, в общем-то, правильно заподозрить диагноз. В некоторых ситуациях человека беспокоят боли практически во всем теле и конечностях, характерны мышечные боли, особенно значительные в группах мышц, которых в дальнейшем могут возникнуть неврологические нарушения, парезы и параличи. Иногда могут проявляться онемение рук, парастезии, другие неприятные ощущения. С момента начала болезни может иногда при активном ярком течении возникать и помрачение сознания, оглушенность, усиление которых может выяснить достижение до степени достаточно глубокого нарушения сознания, комы. Обычно характерно все-таки это достаточно нетяжелые разной степени нарушения сознания в виде оглушенности. Тем не менее, болезнь, ну, к счастью, не так часто имеет весь спектр таких достаточно ярких и тяжелых симптомов. Все-таки около 80 и выше процентов разные сезоны болезнь протекает в легких или стертых формах, с коротким лихорадочным периодом, с минимальными теми изменениями, которые мы перечислили выше. Иногда в месте присасывания клеща проявляется разного рода размера эритемы. Дело в том, что укус клеща чреват переносом не только вируса клещевого энцефалита, он достаточно типично и характерно для России и Российской Федерации характерен еще и этот укус переносом бактериальной инфекции, так называемой инфекции лайма, или правильно сказать, боррелиоза, лайм-боррелиоза. И именно вот покраснение в месте клеща является одним из наиболее типичных симптомов, который именно вот лайм-боррелиоз, скажем, так сказать, вот, определяют как симптоматику. И это достаточно важно для понимания не только клещевой энцефалит, но и лайм-боррелиоз составляет сейчас такие ведущие две проблемы, связанные с вот именно клещевыми укусами, с переносчиками клеща тех или иных заболеваний. Если говорить дальше, то современные научные исследования находят уже где-то близко к десятку, а по некоторым данным и больше других инфекционных заболеваний, которые может переносить клещ. Они не так агрессивны, не так активны, но активные исследования инфекционистов продолжаются, и, в общем-то, клещ, как переносчик различного рода инфекций, он, к сожалению, открывает все новые и новые стороны, показывая, насколько, в общем-то, действительно контакт с ним непрост и порою достаточно опасен. Течение болезни. Какое оно может быть? Ну, несмотря на многообразие проявлений острого периода клещевого энцефалита, в каждом отдельном случае, как правило, выделяется один ведущий симптом болезни. Исходя из этого, а также учитывая выраженность и стойкость именно повреждений нервной системы, неврологических симптомов, выделяют 5 разных клинических форм клещевого энцефалита. Это так называемая лихорадочная стертая форма, менингиальная, когда на первое место выходит раздражение менингиальных оболочек в виде резкой головной боли, собственно, менингита, менингоэнцефалитическую, когда проявляются и при резкой головной боли поражение центральной нервной системы, полимиелитическую и полирадикулоневритическую форму в зависимости от тех или иных проявлений, которые чаще всего встречают симптомы как таковые. Ну, лихорадочная форма и менингиальная все-таки составляет основную массу. Лихорадочная форма клещевого энцефалита, она имеет, как правило, благоприятное течение с быстрым выздоровлением. Лихорадка 3-5 дней, и основные симптомы мы с вами уже перечисляли. Это головная боль, слабость, иногда тошнота. Значит, ну, при обследованиях дополнительных, самое главное, у таких пациентов обязательно проводится исследование ликвора, спинномозговой жидкости, не выявляет каких-то отклонений. Менингиальная форма, вторая наиболее часто встречающаяся форма клещевого энцефалита, она проявляется в первую очередь сильной головной болью, усиливающейся при малейших движениях головы, головокружением, тошнотой. Вначале может быть рвота, боль в глазах, светобоязнь. И человек чувствует и вялость, и заторможенность, определяется и ригидность, так называемая, то есть мышц. Продолжительность лихорадки, как правило, у таких пациентов 7-14 дней, и при пункции ликвора выявляется уже отклонение, которое говорят о патологии. Но менингоэнцефалическая форма более сложная, чаще всего встречается на Дальнем Востоке, до 20-40%. При этой форме клещевого энцефалита выявляются более тяжелые симптомы, которые мы видели, как правило, выше перечислили, которые порождаются в том числе и поражением рядов нервов и черепных нервов. Полиомиелитическая форма у трети почти больных выявляется на Дальнем Востоке. Она характерна поражением комплекса двигательных нарушений как таковых. Неотложная помощь при клещевом энцефалите, но она достаточно проста. При обнаружении симптомов клещевого энцефалита больной должен обратиться обязательно при позволяющем состоянии в территориальную поликлинику, при состоянии маломальски серьезном, это вызов скорой медицинской помощи, и он помещается или в инфекционную больницу, или в специализированные центры, которые занимаются лечением клещевого энцефалита. В качестве примера, в городе Екатеринбурге у нас, значит, клещевой энцефалит проходит лечение и специализируется на этом медицинское объединение «Новая больница». Это городская клиническая больница номер 33, располагающаяся по адресу Заводская, 29. Там центр клещевого энцефалита функционирует и, значит, обеспечивает круглосуточную госпитализацию пациентов, диагностику и все необходимые медицинские манипуляции. В поликлинике проводится диспансеризация пациентов, перенесших клещевой энцефалит, то есть на базе территориальной поликлиники 33-й больницы формируется регистр пациентов с клещевым энцефалитом. В каждом регионе, в каждом городе, в каждом муниципальном учреждении, в общем-то, пациент может это получить информацию или от участкового врача, или в территориальной поликлинике как таковой. Если нет специализированных центров, то клещевым энцефалитом проводится лечение в специализированных инфекционных больницах, проводится и госпитализация, и лечение, значит, как таковая, и информация, безусловно, предоставлена достаточно широко. Ну, в качестве примера, еще раз напомню, в городе Екатеринбурге это 33-я больница, инфекционный корпус 40-й больницы осуществляет помощь пациентам с клещевым энцефалитом. Профилактические мероприятия от клещевого энцефалита. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является, безусловно, вакцинация. Безусловно, с точки зрения грамотного ведения вакцинации, ее делать загодя и уже за определенный период времени, как правило, это осень-зима, начинается сезон прививок от клещевого энцефалита. Почему? Потому что по медицинским канонам наиболее стойкие формирование иммунитета от клещевого энцефалита формируется при проведении вакцинации по строгим законам выполнения трех доз вакцин. Первая вакцина осуществляется, первая вакцина ставится, скажем, кстати, вот считается как точка отправления, вторая вакцина ставится через месяц, и третья вакцина через 9 месяцев. Существуют и экстренные вакцинации, то есть по укороченному курсу в течение 21 дня. Это тоже, в принципе, обеспечивает определенный контроль над клещевым энцефалитом, причем среднестатистические цифры, полученные из просчетов клинической эффективности вакцинации, дают достаточно обнадеживающие результаты. 95% гарантия защиты от развития заболевания при попадании вируса клещевого энцефалита в кровь. Иммунитет, как правило, формируется на несколько лет, считается до 3 лет безопасная ситуация, и дальше через 3 года проводится ревакцинация в зависимости от тех или иных клинических показаний. Вакцины достаточно безопасны современного поколения, побочные эффекты встречаются достаточно редко, но, безусловно, для того, чтобы минимизировать побочные эффекты, и врач, и пациент должны знать и общее состояние организма. В каждой вакцине есть прилагающийся перечень противопоказаний для этой вакцины, и перед вакцинацией, безусловно, обязательно нужен врачебный осмотр как таковой. Вакцину ставят в возрасте от 12 лет, и нет предела практически по возрасту, если нет сопутствующей тяжелой патологии. Конечно же, вакцинация является крайне желательной и обязательной в регионах высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. Это первый момент. И второе – это люди, которые имеют по роду деятельности или профессии, или хобби контакт именно с именно возможный контакт с клещом. Это, безусловно, садово-огороднические участки, непосредственно контактирующие с прилегающие к лесным массивам, люди, увлекающиеся собиранием грибов, ягод. Это, в общем-то, крайне важно. Вакцинация, она особенно нужна, особенно важна для жителей городского населения, потому как у них контакта с детства с клещевым энцефалитом нет, и встреча, особенно в зрелом пожилом возрасте, с клещевым энцефалитом, она увеличивает риски тех или иных осложнений у таких людей. Люди, живущие и родившиеся в местности сельской, для них вакцинация тоже является желательной, но по существующим все-таки исследованиям эпидемиологическим, как правило, у них, если они живут в сезоне вот, клещевого энцефалита, у них, как правило, уже есть стартовый иммунитет, причем это иммунитет, который они получают с молоком матери, в прямом смысле слова, получая защитные иммуноглобулины при кормлении, потому что если это, значит, коренные жители сельской местности, как правило, там контакт с клещами достаточно плотный был и активный. Ну и впоследствии, уже имея определенную иммунную защиту от мамы, неоднократно контактируя с детства уже с клещами, они уже просто, переболевая легкой формой клещевого энцефалита, имеют уже определенный иммунитет как таковой. Но здесь очень важно принципиально помнить и не забывать. Вакцинация от клещевого энцефалита, она обезопасит человека лишь только от клеща, клещевого энцефалита, не обезопасит от инфекции, которую передает клещ. Вот, а мы уже говорили с вами, это целый спектр заболеваний. И на вторых ролях одним из наиболее распространенных заболеваний является лайм-боррелиоз. Вакцины от лайм-боррелиоза не существует. И поэтому сам по себе укус клеща, даже у привитого человека, он не может совершенно успокаивать. Ну, успокаивает только в том, что снимаются риски развития вот этого вирусного тяжелого поражения нервной системы. Лайм-боррелиоз чаще всего все-таки более мягкое заболевание, и лечится проще, и лечится достаточно эффективно, но вместе с тем, к сожалению, к болезни Лайма, к лайм-боррелиозу не формируется иммунитет, и сколько бы человека ни кусал клещ, зараженный бактериями Лайма, боррелиями Лайма, он, в общем-то, столько и может получать эти бактерии в свой организм и требовать, естественно, собственно, лечения для того, чтобы эта болезнь не прогрессировала. Но более подробно, для того, чтобы не было путаницы в голове, хотелось бы о болезни Лайма поговорить в следующей передаче, для того, чтобы, в общем-то, систематизировать вот эти две достаточно глобальные проблемы. Но самое главное – понять то, что сам по себе укус клеща в любой ситуации – это ситуация нежелательная. И поэтому даже если человек вакцинирован, это не повод пренебрегать мерами и средствами безопасности, в общем-то, от контакта с клещом. По поводу вакцинации. Вакцинация осуществляется практически во всех территориальных поликлиниках. На примере города Екатеринбурга, как это осуществляется в каждой территориальной поликлинике, в кабинете вакцинации. Плюс есть, безусловно, во всех крупных городах, регионах специальные центры вакцинации. Опять же, на примере города Екатеринбурга есть центр вакцинации, располагающийся на базе 33-й больницы, и человек может уже обратиться как в территориальную поликлинику, так и в специализированный центр. Это уже, в общем-то, его личный выбор, его предпочтения как таковые, на самом деле, где ему удобнее, где ему проще, в общем-то, осуществить все эти вещи. Помимо вакцинации, средством профилактики клещевого энцефалита, безусловно, являются и так называемые репелленты. Это средства, отпугивающие клеща от, собственно, человека. Они продаются в аптеках, они продаются в специализированных, в общем-то, промышленных магазинах и соответствующими инструкциями. И даже если человек поставил вакцину, в силу того, что мы сказали уже выше, риска передачи других инфекционных состояний, человек должен, конечно же, заходя в лес, должен правильно одеваться. С точки зрения правильной одежды считается, что лучше все-таки одевать светлую одежду. Во-первых, на ней виден клещ. Во-вторых, нужно правильно экипироваться, то есть если человек идет в лес, то будь то мужчина или женщина, одевать все-таки брюки для того, чтобы был минимальный контакт, значит, с кожной поверхностью. Желательно брюки заправлять в носки, желательно, чтобы это была, значит, обувь высокая или, по крайней мере, обувь зашнурованная достаточно плотно. Значит, плотно закрывающая куртка, желательно с резинкой перетягивающая рукава, чтобы минимизировать контакт с клещом. Плотно закрытая, значит, все-таки верх, идеально это капюшон. В этой ситуации риски попадания клеща, в общем-то, на кожу минимальны, как таковые. Но если клещ попадает на одежду, то, в общем-то, видно, и поэтому при выходе из леса это обязательным является осмотр взаимный, отряхивание одежды, ну и более, так сказать, такой, конечно, качественный осмотр по возвращению домой тела для того, чтобы не пропустить уже клеща, попавшего под одежду. Ну и обработка репеллентами, то есть отпугивающими средствами одежды, особенно это одежды ног и открытых частей рук. В отличие от таких, к сожалению, распространенных бытовых представлений о том, что клещ падает на голову с березы, к сожалению, приходится это до сих пор слышать, очень важно запомнить, что клещ в основном живет в траве и на кустарниках. Он, как правило, не поднимается выше 1 метра 20 сантиметров от земли. Основным фактором его получения является как раз именно контакт через ноги, так сказать, нижнюю часть туловища, когда человек проходит через кусты, проходит через траву, высокую или низкую. Любимым местом обитания клеща является как раз вот низкий кустарник, тенистые места в лесу. Он специфическим образом располагается на верхушках листьев, и у него есть специальные такие цепляющие крючки. Проходя по траве, эти крючки цепляют проходящие мимо, скажем, человека, или если это, значит, попадается кошка и собака, там шерсть животных. Кстати, немаловажно, если вы путешествуете в лесу с кошкой и собакой, или у вас собака есть на лесном участке, периодически очень внимательно их оглядывать, потому что они могут, в общем-то, достаточно легко клеща с леса занести на участок и тоже являться такими механическими переносчиками, в общем-то, клеща. Дальше клещ уже может попасть, в общем-то, на человека. Вот важно понимать, не нужно вот в лес идти просто с кепкой и избегать березы, нужно четко понимать, что клещ живет как раз в траве, в лесной подстилке, на кустарнике, и именно нужно опасаться-то кустарников и травы, а не березы. Нередко люди с недоумением удивляют, что они в лес не ходили, были на обочине дороги, скажем, просто разложили пикничок, посидели на траве, и потом привозят клеща. Как раз трава и является основным ореолом, значит, вот где клещ перемещается и живет. И поэтому сам факт этот важен. Плюс в подавляющем большинстве случаев нужно помнить, что клещ попадает снизу вверх в организме, то есть он цепляется за штаны или за брюки и ползет снизу вверх, поэтому заправленные брюки вниз в носки, они достаточно важны и принципиальные. Ну и вот именно эта зона, то есть ноги, голени должны быть обильно, скажем так, вот репеллентом отпугивающим, значит, или карандашом специфическим обработан, тогда, конечно, будет минимально ситуация по контакту с клещом определена. В случае присасывания клеща его следует удалить, и для его исследования на зараженность клещевым энцефалитом и другими инфекциями следует обратиться в те или иные региональные медицинские учреждения, где, собственно, значит, они, им адресованы полномочия вот по первичной профилактике как такового. Значит, вводится обязательно при укусе клеща пострадавшему иммуноглобулин. Собственно, чем отличается иммуноглобулин от вакцины? Иммуноглобулин – это уже готовые, скажем так, защитные тела от клеща, которые создают первичный такой барьер борьбы с, собственно, вирусом. Безусловно, если говорить об всеобъемлющей профилактике клещевого энцефалита, не обязательно не забывать то, о чем мы говорили, кипятить молоко, будь то козье, будь то коровье, и не надо испытывать, еще раз повторю, какие-то фантазии о том, что сырое молоко, козье или коровье, они обладают какими-то чудодейственными средствами исцеления, может быть, только на уровне каких-то представлений собственных, личных или желаемых. Действительно, они, нельзя сказать, что это не полезные продукты, но оздоровиться ими можно только на уровне психологического, скажем, кстати, вот, веры, психологического составления. Ну и в конце передачи буквально вкратце, так компактно, что делать, если укусил клещ? Если присасывание клеща все-таки произошло, необходимо первичное консультацию, ее всегда можно получить в любом случае по телефону 03. То есть там первично диспетчер может прокомментировать, что дальше делать, если вы забыли те или иные алгоритмы. Для удаления клеща, скорее всего, человека в разных регионах России, но обязательно направлять или в районную санэпидстанцию, или в районный травмпункт. Они чаще всего, в общем-то, являются той первичной мерой неотложной после встречи с клещом. Если нет у человека возможности обратиться за помощью в медицинское учреждение, то клеща необходимо удалять самостоятельно. Следует иметь в виду, что вероятность заражения клещевым энцефалитом или лаймборрелиозом, то, о чем мы говорили, другими инфекциями, передаваемыми клещами, зависит от количества инфекции, проникшей при укусе клеща. И чем раньше удаляется впившийся паразит, тем лучше. Ну, удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом клеща, но, в принципе, подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватывать как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивать, при этом вращая вокруг собственной оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, не нужно паниковать в этой ситуации, но все-таки не надо дергать, то велика вероятность его разрыва. В этой ситуации остается часть клеща, и это дополнительная ситуация инфекции. В каждом регионе существуют адреса и телефоны по исследованию клеща на предмет клещевого энцефалита или лаймборрелиоза. Ну, центральная лаборатория вирусологическая, скажем, в городе Екатеринбурге Свердловской области является Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Он располагается в переулке отдельном 3. Это по старой привычке мы называем облсанэпидстанция, переулок отдельный 3. В рабочие дни она работает с 8:30 до 11:00 и с 2:00 до 4:00. И есть там телефон 374-12-44, 374-12-44, это вот центральная такая координирующая лаборатория по сумме своей. Ну и, безусловно, человеку после контакта с клещом обязательно нужно сдавать кровь. Но это самый верный способ определить наличие заболевания. Это делается обязательно в медицинских учреждениях. Если человека госпитализируют или наблюдают его амбулаторно, но сдача крови после укуса клеща нецелесообразна, анализы ничего не покажут. Как правило, вырабатываются специфические изменения не раньше, чем через 7-10 дней, когда можно проверить методом ПЦР. Есть такая совершенно новая, так сказать, методика последние годы, полимеразная цепная реакция, которая выявляет инфекционные заболевания самые разные, в том числе клещевой энцефалит и боррелиоз. Ну, самое главное все-таки выполнять общие мероприятия по профилактике, о которой мы с вами говорили. Мы позже поговорим в следующей передаче о лаймборрелиозе и о клещевом энцефалите. На этом наша передача подошла к концу. Не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.